Юбилейные даты русской литературы.
Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели. Юбилейные даты русской литературы вновь в эфире. И я с большим удовольствием представляю вам совершенно замечательного, ведущий научный сотрудник Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля, заместителя главного редактора журнала «Новый мир» Павла Крючкова. Здравствуйте.
Да.
Итак, Павел, сегодня у нас с вами есть потрясающая возможность и у наших слушателей погрузиться просто в нереальную жизнь, в сказания, в сказки.
Ну да, да.
Замечательный Бажов сегодня герой нашей программы.
Павел Петрович.
Павел Петрович
Бажов. Я сразу хочу сказать, вот как душа музейщика, что дом-музей в Екатеринбурге, Бажовский, это один из лучших музеев мемориальных, маленьких. Это маленький дом, в которых я бывал и который видел в своей жизни. Вот бывает, что, знаете, приходят люди в музейное пространство и говорят, все хорошо, но, кажется, как-то отсюда ушла душа. Вот я такое слышал.
Да, есть такие музеи.
А там присутствие Бажова до такой степени ощутимо, что, кажется, он действительно сейчас просто выйдет из-за угла комнаты другой, понимаете? В те времена, когда он там жил, по-моему, Павел Нилин, у меня есть запись, потом мы послушаем, если останется время, рассказывал, что они не могли идти по улице просто, потому что каждый житель, практически второй, третий, с ним здоровался. Бажов каким-то образом удивительно соединил, будучи человеком очень разноплановым и очень пестрым, понимаете, с одной стороны, это был глубочайший интеллигент, который владел свободно латынью, а с другой стороны, это был такой революционер своего времени, и несколько раз он ходил просто по краю пропасти, его могли расстрелять колчаковцы, и он попадал...
Был даже такой эпизод?
Да, конечно. Он был депутатом Верховного Совета и очень многим людям помог оказаться.
Так он был за белых или за красных?
Он был за красных, конечно. И более того, он был такой довольно активный деятель молодого революционного движения. Надо сказать, что на родине там внимание к нему не ослабевает. Самая большая, конечно, радость вот для меня лично – это то, что существует премия имени Бажова. И люди, которые ее получали и получают, весьма достойные.
Там, в Екатеринбурге?
Да. Одна из последних премий получил мой старший друг Дмитрий Шеваров. Он лауреат премии Бажова. И я должен вам признаться, вот всегда благодарю вас за наши программы, потому что обязательно из-за них, из-за этих передач, юбилейной даты русской литературы, что-то происходит в моей личной жизни. Ну, например, если бы не было нашей сегодняшней встречи, да в жизни бы я не задумался о том, а есть ли в ЖЗЛ книга о Павле Петровиче. Так вот она только вышла, и я ее купил. Эта книга Александра Федосова, который, кстати говоря, тоже лауреат премии Бажова, и он создал такой народный музей, посвященный вот наследию Бажовскому, под названием «Малахитовая шкатулка». И вот этот Александр Федосов занят в этой книге главным образом разговором о мифах, связанных с Бажовым. А они есть. Но надо сказать, что мифология сама по себе уже заложена в бажовскую прозу, понимаете? Она же очень мистическая, она же очень таинственная. Вот я заставил себя пересмотреть, и рад, что заставил, картину «Птушко», «Каменный цветок»,
да,
которая получила в Каннах, там призы. Первая
Еще
была
бы
картина с цветная, тройной пленкой, там, и так далее, и так далее, где Макарова, по-моему, играет.
Да,
помните?
Да.
Но невероятная атмосфера бажовской, в которую ты попадаешь. При
Данила Мастер.
При этом, что интересно, что Бажов нигде не переходит в стилизацию, которая так торчит, понимаете? И также я с радостью напомню слушателям, кто любит музыку классическую, что у Сергея Сергеевича Прокофьева есть замечательное произведение именно на «Малахитовую шкатулку». И я, когда слушал вступление, поразился одной вещи. В этом камне есть такой эффект. Он как бы все время движется. И музыка Прокофьева абсолютно конгениальна бажовской прозе и самому камню, устройству души камня. Вообще, что занимало Бажова и эти сказы бесконечные, которые там происходили, случались, рождались, это попытка, мне кажется, разгадать неразгадываемое и понять то, что понять невозможно. Существует ли у камня душа? Вот эта хозяйка Медной горы, с которой встречается Данила, и которая хочет его себе заполучить.
Да.
Потому что у Данилы нет того, что есть у нее, и не может быть тайны камня. А у нее нет того, что есть у него, и у нее этого не может быть, потому что она человек, не обладающий духовным внутренним содержанием.
Угу.
И в конце концов каждый остается при своем, но она проявляет чудеса, она отпускает его к его Кате.
Да, это действительно чудеса.
Это чудеса, для нее это абсолютно чудеса. Поступок.
Прямо поступок.
Поступок, потому что все козыри у нее в руках.
Конечно.
Я очень хотел, ну, всегда наше, знаете, с вами здесь устройство включения звуков, моя звукохарактеристика.
Да, но если есть вы... То есть
но
и эти звуки.
Должен, да, но я должен вам сказать, что мне удалось найти голос Бажова благодаря Юрию Ивановичу Метелкину.
Как это где, может
да,
быть?
Но я его,
Юрий Иванович, спасибо вам.
Но
поклон.
Я его сейчас не буду включать, потому что мне показалось, что он плохо очень слышим. Я включу другой. Есть еще один такой тоже трек с голосом Павла Петровича. Там, который мне не хочется давать на большую аудиторию, просто я скажу, о чем он там говорит. Он вспоминает о том, что когда человек идет по дороге, спотыкается о камень и падает, он обязательно потом объясняет другим людям, что с ним случилось, будет говорить, ну, это вот из-за камня.
Uh-huh.
Камень виноват. Uh-huh. И обратная сторона этой медали. Человек добился каких-то успехов, очень важных, что-то создал. Хватит ли ему ума и сообразительности понимать, что он один ничего не может? Всегда есть кто-то рядом, кто... помогал ему. И он там очень трогательно на своем юбилее, я думаю, это было его 70-летие, благодарит свою жену. И тут же говорит, что другие помощники это, собственно, все те люди, которые создавали вот на этих уральских заводах эти сказы. Итак, слушаем голос Бажова буквально несколько секунд, как раз вот записанный в пожилые годы.
Наши уральские рабочие сказы и всякие предания, которые держатся по отдельным заводам, ведь это уже подлинная народная история края.
Вот это его живой, густой, довольно хорошо слышимый голос. Очень жалко, что его не снимало кино. Можно было, вполне можно было. В конце концов, он ведь не так давно, по сравнению с тем, как развивалась, да, кинохроника и все остальное, ушел в мир. Он умер в 50-м году.
Да,
вообще
конечно.
Могли успеть фильм о нем сделать.
Ну,
но
что делать?
Ведь «Малахитовая шкатулка» написана до войны, да, в 30-е годы. Но есть, хотя это странно по радио говорить о кинематографе, есть чудесный фильм 79-го года о Бажове. И в этом фильме участвуют его дочки. У него было 7 детей, не все выжили. И они там участвуют, такие взрослые женщины, очень разные. Как они чудесно говорят об отце.
Никто не писал.
Я должен сказать, что вообще члены семьи по сей день существуют. Наследием своего предка великого заняты. И вот Шиваров, упомянутый мной, делал в свое время замечательное интервью с внуком, с Никитой. И в этой картине, тоже хочу это сказать, принимает участие его, ну, как бы сказать, ну, наверное, можно сказать, друзья, потому что, скажем, вот писатель Евгений Пермяк, который по духу очень близок к Бажову, и
да.
который, собственно говоря, о нем написал не одну работу, очень близко с ним дружил, сохранилась запись его монолога о Павле Петровиче. Давайте мы послушаем Пермяка. Это как раз вот сделано в конце 70-х годов. Пермяк говорит о своем друге и, в общем, ну да, можно так сказать, любимом писателе.
У Павла Петровича было за последнее время не очень хорошее зрение. И, может быть, он поэтому к бумаге прибегал в самое уже последнее время. Павел Петрович обычно писал сказы, что называется, в своей голове. А иногда он перешептывал, а иногда ловил подходящего слушателя, таким очень часто бывал я, и выдавал почти беловик. А потом садился за бумагу, и обычно ночью. И писал он, ну, несколько для меня странно. Вот если он запнется, какого-то слова не хватает, остановится. Утром говорит, вот до 4 часов искал, искал слово, потом плюнул, лег спать. Я говорю, Павел Петрович, вы бы поставили бы красным карашом многоточие, а потом бы ставили. Он говорит, слово найдешь, другое неподходящее, весь сказ испортишь. Павел Петрович был высокообразованным человеком. Для него латынь была разговорным языком. Он в том учебном заведении, в котором он учился, были риторические турниры. И у него было прозвище, не какое-то, а ритор. Зная латинский, древнегреческий, он на Парнас и на Олимп имел так сказать, свободный доступ. Знал он и Вергилия, хозяйка Медной горы. Хотите вы или не хотите, какая-то дальняя родня богу Аиду, богу подземного царства.
Смотрите, как разгорячился Пермяк, да?
Да,
как разгорячился.
Ну, прямо
а это, кстати говоря, очень интересно, потому что исследователи Бажова все, конечно, они постоянно говорят, рассуждают о том, как он соединил тот материал, который лежал у него, что называется, под ногами, с традициями западной древней литературы.
Он соединил.
Конечно, конечно, безусловно, это видно. С ним очень интересно то, что он не превращает читателя в недоумевающего над какими-то древними, на несуществующем, уже умирающем языке написанными произведениями, ломая голову. Ты входишь в его произведение Бажова и спокойно там существуешь.
Да.
И ребенок, и взрослый. Почему? Потому что он писал современным языком. И потом, не будем забывать, он не перелагатель сказов. Эти сказы для него были источником, те, которые он слышал и которые существовали вот в обиходе устного творчества, они были источником вдохновения. Я, идя к вам, иду мимо лотка. Знаете, такие лотки книжные,
да,
у нас их довольно много.
Слава Богу.
Недорогие.
Угу.
И любимая мною, такая чуть-чуть немножко липоватая, школьная библиотека. Тоненькая книжечка. Художник Вячеслав Назарук. Написано: Павел Бажов, уральские сказы. Я думаю, ну сам Бог велел, куплю для Переделкинской библиотеки. Здесь три произведения. Всего три.
А иллюстрации три, какие?
Да, и все три классические. Причем, заметьте, названия какие? Изначальные. Не «Хозяйка Медной горы», а «Медной горы хозяйка». Mm. Понимаете? «Каменный цветок» и «Горный мастер». На обложке предуведомление такое. Произведение печатается без сокращений. Вот смотрите, ради эксперимента, Диана Васильевна, я только прочитаю два первых абзаца «Медной горы хозяйка». И сам себя, получается, и опровергну, потому что на эти два абзаца, два с половиной, приходится три слова, которым внизу дается разъяснение. И все равно ты особенно не спотыкаешься, как о тот камень, про который Бажов вспоминал на своем юбилее. Ну, я не буду окать. Вообще
нет,
читать...
Ну, да.
Бажова читать надо обязательно, угу, окать. Пошли раз двое наших заводских траву смотреть, а покосы у них дальние были. За Северушкой где-то. День праздничный был, и жарко страсть. Парун чистый. Сноска. Жаркий день после дождя. Парун чистый. А оба в горе робили. На гумешках, то есть. Малахита руду добывали. Лазаревку тоже. Ну, когда и королек с цветком попадали, и там прочь, что пройдет. Один вот молодой парень был. Не женатик, а уже в глазах зеленью отливать стало. Другой постарше. Этот и вовсе изробленный. Сноска. Выбиться из сил от непосильной работы. Потерять силу. В глазах зелено, и щеки будто зеленью подернулись. И кашлял завсе тот человек. Завсе постоянно, то есть. В лесу-то хорошо, пташки поют, радуются. От земли воспарение, дух легкий. Их слышко и разморило. Вот это, кстати, замечательная приставочка. Я прервусь. Да, слышко, там потому у него и дедушка, который рассказывает эти самые сказы.
Вот.
Дедушка
вот,
слышко, понимаете?
Вот я как раз вас и хотела спросить.
От этого я догадался сам.
Да? Нет, ну правда, ну как это может быть? Родился человек, жил, учился.
Да.
Он же был образованный человек,
конечно,
как нам рассказал Пермяк, да? Почему он именно в этот жанр? Это первый мой вопрос, а второй трудный. А сегодня есть продолжение такого?
Есть, но нету воздуха в обществе и в литературе, который позволил бы этим произведениям войти в народное сознание.
Значит, а тогда был этот
был
воздух?
Был воздух.
Кого-то интересовала
вот
хозяйка
был,
Медной?
Да, интересовала.
Горы.
Интересовала, да?
Да,
потому что по-другому было устроено общество.
А сегодня только Маша и Медведь.
Ну, может быть, не знаю. Угу. Я, нет, хотя вы знаете, вот что касается Бажова, а зачем нам второй Бажов?
Ну, нет, ну, знаете, как-то, вот он пишет, ну, вот как бы... Страшно
я
даже сказать,
участвую...
как Чехов.
Да.
Этот пишет как Горький, да? Такого
Бажов,
нет.
С ним случилась такая штука, похожая, как с Чуковским. Он открыл тему, и он же ее
и
закрыл.
И он же ее закрыл.
Вот,
вот
есть такая, у меня среди записей есть такая очень любопытная запись, где о Бажове говорит человек, который тоже его очень хорошо знал, долгие годы был главным редактором журнала «Юность», и автор повести о настоящем человеке Борис Полевой.
Да.
Полевой очень тонко понимал устройство бажовской прозы. И вот я не помню, в этой записи или нет, мы прямо сейчас удостоверимся. Он говорит о том, что видов сказок вот сказочного этого мира литературы. Их очень немного существует. Давайте попробуем послушать. Вот как говорил, да, Борис Полевой о Бажове. Он, кстати говоря, Полевой, замечательно здесь говорит вещь, которая меня невероятно не отпускает и трогает. О том, как он столкнулся с Бажовым, но не лично с Бажовым, а с его искусством. В каких обстоятельствах? Во время войны, причем во время боев. Солдатик с Урала, это офицер, не солдат, он читал в перерывах между разрывами книжку сказов Бажова.
Ух ты!
Вы можете себе представить, как это интересно? Слушаем Бориса Полевого о Павле Петровиче Бажове.
Постиг по-настоящему глубину Бажова на фронте, и именно там, где он никогда не был. Мы форсировали в те времена одну из больших польских рек. Это были тяжелые дни, и все измотались до последнего. Мы были приглашены, что ли, командира вот этого самого десанта. Молодого офицера, уральца, говорившего на «О». Вот этот человек, который целый день, так сказать, руководил форсированием, руководил боем, организацией вот этого пятачка обороны. Он в это время сидел и чего-то читал. Читал при свече, такие плошки немецкие были, картонные. Значит, он читал при свете этой плошки. И меня страшно заинтересовало, чего же он, собственно говоря, читает. В этот момент этого человека ранило. На понтоне, в котором его возили, увозили и нас. И я, значит, просто поинтересовался, собственно говоря, что у него там в подсумке за книжка была. Книжка была старая, сочитанная, оборванная, без первой, так сказать, страницы, естественно. Вот, как и большинство книжек на войне. И начал читать сказ, где была хозяйка Медной горы. Он читал Бажова. Ведь если так строго говорить, существует в мире только 9 сказочных циклов. Только 9. Вот Бажов создал 10-й. Совершенно оригинальный цикл. И даже хотя там, скажем, в античной мифологии попадались кузнецы, так сказать, действовали герои пролетарского происхождения, но это было, во-первых, очень далеко, во-вторых, они действовали как боги. А впервые настоящий, так сказать, кузнец в сказке, настоящий рабочий человек в сказке, он пришел, именно приведен был в сказку Павлом Петровичем Бажовым.
Вот поэтому, когда мы слушали его голос, так важно там слово «рабочий» и слово «завод». Эта литература устная вышла из не деревенской избы, не слободских окраин. Она вышла с территорий рудников, заводов, как бы сейчас сказали, предприятий. А это само по себе, вообще говоря, уникально. Понимаете, какая штука? Я должен вам сказать, что самая большая моя горечь, как звукоархивист, это то, что никто не записал, как Павел Петрович читает.
Да, это очень
читает
жаль.
Хотя бы кусочек. Кстати, вот мы говорили о названиях. Вы знаете, ведь вот «Медной горы хозяйка» — это, собственно, одно произведение, но небольшое. А сборники еще при жизни Павла Петровича выходили. Немножко менялось, но и «Хозяйка Медной горы». Туда входило несколько. Я опять нарушу закон, потому что на радио говорить о других искусствах медиа неловко, но все-таки не могу не сказать.
Почему?
Ни о ком, ни у кого. Я не знаю, ну, есть, конечно, ну, с кем сравнивать, есть. Но количество анимационных фильмов, причем очень талантливых,
да,
по сказам Бажова, ну, просто, знаете, как все говорят, зашкаливает. Я специально полез в интернет, посмотрел, причем хорошие,
наши
очень хорошие сценаристы.
Павел.
Да, и кукольная,
ну,
и
да,
рисованная. И сценарии готовили большие мастера, тот же Александр Павлович Тимофеевский, например. И как он обработал замечательно бажовские сказы и приблизил их. И ты попадаешь в эту завораживающую атмосферу. Очень жаль, что нет голоса Бажова, читающего свои сказы. Но был человек, абсолютно гениальный чтец. Я уверен, что это имя вам знакомо. Александр Абрамович Перельман, который дожил до 91 года. Которого Бажов обожал. И когда он услышал, как Перельман читает «Малахитовую шкатулку», он просто был, ну, в невероятном восторге. И сохранилась запись 56 года, где Александр Абрамович читает «Малахитовую шкатулку», именно вот книгу. Сначала идет вступление. Еще сказ не начался. И как очарователен этот переход, когда он из такого обычного гражданского языка вдруг начинает окать. Давайте под завершение нашей сегодняшней встречи послушаем, как великий актер, великий чтец Перельман читает начало сборника «Малахитовая шкатулка».
В детстве пришлось мне 3 года провести на Полевском заводе. Жили мы у самой горы Думной, а на горе была поставлена будка с колоколом. для охраны заводской дровяной площади, находившейся неподалеку. Звон колокола по вечерам казался таинственным, и детское воображение рисовало и связывало с будкой всякие страшные истории. Один из первых моих полевских приятелей как-то вечером пригласил меня: «Пойдем на гору сказки слушать. Сегодня на карауле дедушка Слышка стоит. Он занятно сказывает про старых людей, про тайну силу, про всякие земельные богатства». Пошел с товарищем на гору и с той поры стал самым ревностным слушателем дедушки Слышка. Из игр потом по вечерам выходил, чтобы не пропустить дежурство этого заводского сказителя. Прошло с той поры чуть не полвека, но в моей памяти ясно стоит картина вечерних сумерек. Дедушка Слышка взобрался на высокий помост у колокола, отдает 8 часов, колоколит и приговаривает: «Знай наших, тонко да звонко да спать неохота, знай наших». Отбив, не спеша сходит с помоста, усаживается на крылечке караулки. Самое спокойное время. В эти часы дед что-нибудь рассказывает. «Это еще в те годы было, когда тут старые люди жили. На том, значит, пласту, где под Дерново золото нынче находят. Золото этого, кразелитов, меди полно было. Бери, сколь хочешь. Ну, только старые люди к золоту не свышны были. На что им? Крупинки желтенькие да песок, а куда их? Крозолитами хоть ребятишки играли, а в золоте никто и вовсе толку не знал. Самородок фунтов в несколько, а то и в полпуда, лежит, например, на тропке, и никто его не подберет. А кому помешал, так тот его сопнет в сторонку только из заботы. А то еще така, слышко, мода у них была. Собираются на охоту и наберут с собой этих самородков. Они маленькие, а увесистые. В руках держать ловко и бьют емко. Присадит таким, так большого зверя собьет. Очень просто. Оттого нонче и находят самородки в тех местах, где бы вовсе ровно золоту быть не должно. А это его старые люди разбросали, где пришлось».
Вот я здесь прервусь. Ну, смотрите, во-первых, какая другая инопланетная жизнь.
Абсолютно.
Золото валялось под ногами.
И язык.
И язык, конечно.
И язык.
Я думаю, что писатель Бажов продолжает существовать в нашей литературе. И подтверждение этому бесконечные демонстрации и анимационных
и
фильмов
музей,
по его сказкам.
И музей.
Музей, в который потоком
жив.
Идут люди, не один, кстати говоря.
Угу.
И музыка Прокофьева, и то, что книги продолжают переиздаваться, они востребованы. Это был великий труженик. Всю жизнь печалился, что создал меньше, чем хотел.
Спасибо. Спасибо вам огромное. Я благодарю Павла Крючкова. Это была программа из цикла «Юбилейные даты русской литературы», посвященная Павлу Петровичу Бажову. Буквально через несколько минут мы вернемся к вам, и герой нашей программы следующий будет сам Николай Васильевич Гоголь.
«Юбилейные даты русской литературы».
Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Юбилейные даты русской литературы.
Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Мы продолжаем наш цикл. Павел, я вас приветствую. Спасибо вам большое. Павел Крючков с нами. А это значит, нас ожидает еще один необыкновенно интересный рассказ. Мы всегда от вас ждем именно этого. Тем более, что герой этой программы Николай Васильевич Гоголь. Будет много страшного, будет много удивительного, да? Правильно я понимаю?
Ну, я не знаю, страшное...
Ну, страшное, страшное там, я... когда там летает.
Ну, мы не будем, наверное, Вия обсуждать, да?
Не будем.
Не будем.
Не будем, да.
Вот.
И не будем говорить о том, чей Гоголь. Гоголь всех.
Конечно. Всех
них.
Знаете, как дети
всех
говорят?
Всех них, да, 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 да.
Но, тем не менее, все-таки все наши программы за кадром «Тень Пушкина». Вот мы и записывали с вами передачу о Павле Петровиче Бажове. А ведь
да.
Павел Петрович Бажов начался как выдающееся явление, поразившее всех окружающих, с того, что он прочитал томик Пушкина и знал его наизусть довольно скоро, понимаете? А Гоголь не только, ну, полюбил страстно Пушкина, это было для него, ну, чудо природы Пушкин. Пушкин его полюбил тоже, ведь Гоголь был ровно на 10 лет его моложе. С ними так удобно, понимаете?
Uh-huh,
вот.
Uh-huh.
Мы у Пушкина в этом году 225 лет со дня рождения отмечаем,
yeah.
А у Николая Васильевича, соответственно, 215. И сохранился рисунок, очаровательный рисунок Пушкиным, изображающий молодого Гоголя. Вот на обложке книги вот он здесь виден.
Uh-huh.
Такой смешной, немножко похожий на Грибоедова, с большим носом. И я хочу сказать о том, что тема Пушкин и Гоголь, вообще говоря, она волнует литературоведов и не только, издавна. Ну, хотя бы просто и потому, что и сюжеты «Ревизора» подарен, и отчасти «Мертвых душ» и так далее. Как эти два космоса рядом друг с другом существовали? Ну, существовали они рядом с другом довольно просто, потому что тогда, когда Гоголь с Пушкиным начал сближаться, он еще не стал тем Гоголем, которым он станет. Но я вот думаю...
А Пушкин уже был Пушкиным.
Да, Пушкин уже был Пушкиным, и Пушкин успел вплотную подойти, это видно и по «Капитанской дочке», и по «Медному всаднику», к тому новому для многих Пушкину, который вот обогнал до такой степени свое время, да? Ведь «Медный всадник» не попал к читателю, Пушкин не пустил его. Гоголь это все чувствовал и предчувствовал. Он понимал, что Пушкин – это явление... не только то, современником которого он является, это явление будущего. Будущего. И вот я сейчас, поскольку я работаю в доме Чуховского, как вы знаете, занимаюсь наследием Корнея Ивановича, вспомнил и, выходя из дома, даже прихватил с собой историю очень трогательную. 60-х годов. В 64-м году, кажется, сейчас я проверю год, вот я книжечку эту взял, в середине 60-х, поэтическая библиотечка школьника, библиотечка, там слово было в уменьшительно ласкательном значении, в 68-й год, начала выпускать книжечки русских поэтов. Чуховский составил для этой библиотечки две книги. Своего обожаемого Блока и боготворимого Пушкина. Кстати говоря, Пушкин, составленный Чуховским, это отдельная тема, очень интересная, книжка не переиздавалась. Он это сделал, конечно, в пику школьной программе. Но очень нежно, очень мягко. Есть такая легенда, что Корнея Ивановича попросили к сборнику Пушкина, который он составил, который у меня сейчас в руках стихотворение, написать небольшое предисловие. Согласно этой легенде, он посмотрел на редактора и сказал, я еще не сошел с ума писать предисловие к Пушкину. Но у нас такая модель. Обязательно должно
обязательно,
быть несколько страниц
да.
какого-то вступления. И тогда Корнея Иванович взял текст Гоголя под названием «Несколько слов о Пушкине». И там написано, что печатается статья Гоголя в сокращении. Но, вы знаете, поразительно то, что даже в этом тексте ты видишь, кем был Гоголь на самом деле внутри своей писательской палитры. Последний раз по времени это слово громко произнес очень любимый мною выдающийся наш русский критик, наш с вами современник, автор книги «Смех Гоголя» и книги о Гоголе в серии «Жизнь замечательных людей» и других книг о Гоголе, Игорь Золотовский. Он напомнил, во-первых, жанр, в котором написаны «Мертвые души», а там написано «Поэма», и он произнес громко. Это был большой поэт. И когда через это слово смотришь на все сделанное Гоголем, включая его произведения, которые... советская власть не пустила в полное собрание, как, например, «Размышления о божественной литургии», да? Я уж не говорю про книгу «Выбранные места» из переписки с друзьями. Открывается другая душа человека, чем та, о которой мы думали. Кстати говоря, это рассуждение очень характерное для нас. Помните, как мы говорили о Зощенко? И вообще, как мы говорим о сатире, так называемой? Но нам нужно обязательно, чтобы пришел человек, который показал нам обратную сторону зеркала, амальгаму. Ну да, мертвые души. А с какой любовью написан Плюшкин? С какими слезами он написан? Да и Чичиков не совсем просто. И когда сегодня я узнаю, что одна из ранних работ упомянутого критика Золотуцкого была «Взгляд на Хлестакова через призму христианского самосознания», и что он любит Хлестакова, и в себе видит Хлестакова, чувствует черты, я тут же подумал: «Господи, почему же мне так всегда Иван Александрович нравился? При всем его вот этом безобразии, хвостовстве, почему он мне казался трогательно незащищенным?»
Ну, может быть, потому что он был все-таки симпатичнее, чем все остальные.
Совершенно верно, да? Дорогая Диана Иосифовна.
Вы
он
понимаете?
Из этих всех людей единственное живое существо.
Он был живой.
И незагрязненное похабством ежедневным жизни.
Да, они он все... врал.
Да врал, и
не,
валял
ни в
дурака,
коем случае,
и...
мы его не оправдываем.
И за мамой, и за дочкой, но похабства в нем не было.
Не было. А в них во всех было. Боже, мы уже с вами можем говорить.
Вот так вот. Так что... это очень важно и интересно. До сих пор непонятно, как быть с Башмачкиным. Я вот вспоминаю, ну, если говорить о других искусствах, как люди вкладывались в этот образ. Да, мы помним, конечно, что русская литература вышла из шинели Гоголя. Вот Чуковский делает свое предисловие, вставит кусочки статьи, несколько слов о Пушкине.
Николай Васильевич Гоголь.
И ты читаешь, ну, просто кто это пишет о Пушкине? Кто это о нем говорит-то? Ты понимаешь, что говорит собрат не только по духу, но и по перу, что человек из одного цеха. И, конечно, так вот, глядя на этот цех, ты понимаешь, что он не застывший, что он живой. Когда-то в свое время Алексей Леонидович Баталов взялся за решение такое. Он хотел сделать и сделал фильм «Шинель».
Да, и сделал.
Как режиссер. И гениально в нем сыграл Эрлан Антонович Быков.
Ой,
помните? Гениально.
Да, конечно.
Это невозможно смотреть на это лицо без слез. Но играть должен был другой человек.
Да,
понимаете,
Марсо
должен был играть.
А, понятно.
И договоренности уже были, но режим тогдашний не пропустил его сюда. И Алексей Леонидович показывал мне афишу Марселя Марсо, где он пишет и как раз упоминает Шинель.
Да, но Быков был не обидная замена.
Нет, нет, мы получили колоссальный подарок.
Конечно.
Это одна из лучших ролей Быкова. И вот посмотрите, вспомните этот фильм, и, дорогие слушатели, пересмотрите, он есть в сети, как прочитана фигура Башмачкина, его трагедия, его такое странное житие этого так называемого маленького человека, действительно маленького человека, как она прочитана Алексеем Баталовым. А потом посмотрите существующие на сегодня кадры незаконченного фильма Юрия Нарштейна по «Шинели». А потом посмотрите выпуски очень мной уважаемой телевизионной программы многолетней, которую делает такой замечательный Дима Менделеев под названием «Библейский сюжет».
Да.
И он сделал два библейских сюжета. Угу. Один про «Шинель» Баталова, а другой про «Шинель» Нарштейна. Извлекая из обеих интерпретаций, хотя это не интерпретации никакие, это попытка перенести произведение, написанное в одном жанре, на другое пространство. Христианский корень оттуда извлекаю. И я тут же вспоминаю эссе давнее моего доброго старшего коллеги, многолетнего сотрудника «Нового мира», замечательного совершенно прозаика, который, кстати, начинал как поэт, Руслана Тимофеевича Киреева, о как раз Башмачкине. И как там Башмачкину достается? Если говорить очень кратко и даже немножко вульгарно, речь идет о том, что как страшен может быть иногда маленький человек.
А разве сейчас нет таких людей?
Конечно. Но главное, что...
Но они не становятся героями.
Нет, не становятся.
Может быть, я что-то пропускаю,
нет,
но, по-моему, нет на сегодняшний день авторов, которые бы взялись за это. Нет. Их это тоже не интересует. Почему?
Дело вот в чем. Башмачкин – это послание. Гоголь, написав эту маленькую вещь, написал послание. Посланий не может быть много.
Угу.
Тот страшный финал, когда, по слухам, он превращается в разбойника и так далее, да, это говорит только о том, насколько хрупка человеческая душа. Главная фраза этого произведения, на мой вкус, «Оставьте, зачем вы меня обижаете?»
Угу.
И это просьба, это пока еще просьба. Замечательно сказал один священник, я очень люблю это соображение, оно касается Гоголя напрямую. Он сказал: понимаете, ну, когда человек живет вот обычной жизнью, ну, ходит на работу, возвращается, в пятницу позволяет, ну, про мужика речь идет, например, да. Какого, да, употребить, засыпает с бутылкой пива перед футбольным матчем, там что-то такое. А вот когда он начинает, так сказать, заниматься поисками духовности не там, где надо, и там в какую-нибудь секту идет или еще что-то такое, вот тут начинаются проблемы. И обратно. Когда ты живешь просто так, ну, спокойно, никак не соотнося свою судьбу и свою жизнь с высшим смыслом, ну и живешь. Сколько проживешь, столько проживешь. Как только ты начинаешь, например, молиться, все, они слетаются, персонажи гоголевских произведений, которые у него там веселые, и скачут на спинах, и не дают тебе дальше покоя. И куда? Ты был наш. Ты был наш. Куда рванул?
Ну да.
Вот это Гоголь, понимаете, он страдающая, трагическая фигура русской литературы. И поэтому он жив, конечно. Я очень благодарен Златоустскому. Вот у меня передо мной его книга, я принес вам показать. Это изумительное издание в Иркутске «Смех Гоголя», покойным Геннадием Сапроновым вытащенное, где он говорит о том, что Гоголь его конкретного профессионального литератора не в молодые годы, а в зрелые, изменил. И поэтому, отмечая эту такую странную дату, 215 лет, будем думать о том, что Гоголь, как и другие великие писатели, остается рядом с нами живым, раз он вызывает по-прежнему такое беспокойство. Я
Конечно.
Сегодня знаю людей, которые продолжают, как попугайно, как сказал один человек, повторять эти мифологемы о том, что Гоголя в могилу загнали какие-то неумные попы.
О, Боже.
И всякое такое прочее. Пользуясь случаем, надо сказать действительно честно, что среди русских писателей, тех, кто всерьез исследовал соединение своей судьбы с промыслом, попущением Божьим, вообще с миром горним, Гоголь и Жуковский – это были исключения. Пушкин очень близко к этому подошел. И, вообще говоря, как-то замечательно сказал на похоронах литературного критика Валентина Семеновича Непомнящего, покойный тоже уже отец Дмитрий Смирнов, как повезло Пушкину со своим биографом и исследователем.
Да.
Понимаете, они соединились. Вот я хочу сказать, как повезло Гоголю, что у него есть, я говорю о нем как о живом о Гоголе, Игорь Златоустский, который сегодня уже десятый десяток лет разменял.
Вот, Павел, у меня вопрос.
Да.
Вот смотрите, уж коль вы проводите эту параллель Пушкин-Гоголь, да?
Угу.
Какие разные люди. Ну, абсолютно
Совершенно.
Же разные люди.
Совершенно.
Как человеки.
Да.
Правда?
Да, один почти монах в миру. Другой весь переполнен страстями, смесь обезьяны
конечно.
С тигром.
И тот, и другой. Я вот думаю, что, может быть, сам не осознавая этого, ну как же он копается в человеке, и тот, и другой.
Ну, потому что самое интересное...
Как это происходит? Или просто вот пишет и пишет?
Нет,
вот
нет,
один
нет,
так
нет,
вот
нет.
Легко, перо...
Я думаю, что, понимаете, их объединяет больше, чем разъединяет Гоголя и Пушкина. И объединяет, конечно, их художественная палитра. Они действительно оба поэта. И я не знаю, сколько времени провел Гоголь над «Медным всадником», который, в конце концов, был ему доступен, рано или
да,
поздно, понимаете?
Да.
Но то, что Гоголь невероятно тревожит и сегодня, это и видно по тем же самым книгам того же Златоустского. Я, если вы хотите приблизиться к тайне Гоголя, нужен посредник, нужен медиум, нужен тот, кто будет проводником, нужен, так сказать, Вергилий, да?
Да, да.
Вот лучше Златоустского сегодня, ну, умер Манн, который замечательно занимался, Иронич, но лучше Златоустского сегодня никто не умеет говорить о Гоголе. Он говорит так, что ты бросаешь свои дела и начинаешь слушать, в чем тут дело. И вот эти вот досужие разговоры о том, почему сжег второй том «Мертвых душ», послушайте, товарищи, возьмите книжки Златоустского, там все про это написано, или посмотрите фильмы, они есть в сети.
Угу.
Фильмы о Гоголе. Я хочу, вот если вы позволите, я все время говорю поэзия, дайте я вам сейчас и себе прочитаю стихотворение о Гоголе. О Гоголе написано громадное количество стихов. Такого его, если говорить по линии сатиры, условно говоря, ведь какое ключевое слово, когда мы размышляем о Гоголе? Слово «смех». Ну, как ни крути. Ну, смех, потому что все, ревизоры с мертвыми душами перекрыли все.
Ну, такое, ну, сквозь...
Но, конечно,
да.
Конечно, безусловно.
Там без слез невозможно.
Горьким смехом
да.
своим
да.
посмеюсь. Вот его фраза.
Вот, да.
Горьким смехом своим.
Да.
И когда Златоустский назвал свою книгу «Смех Гоголя», это книга 8-го года, да. то мы прекрасно понимаем, кто знает, с кем имеем дело. До какой степени эта фраза таинственна. «Смех Гоголя». Вот смотрите, как называются главы. Глава первая, в ней разделы. «Смех Гоголя», «Рафаэль пошлости», «Страсть и страх», «Поэма о сумасшедшем», «Мастерская шутка», «Гоголь критик». И в конце «Двух гениев полет», «Гоголь и Достоевский», «Записки сумасшедшего» и «Записки с подполья», «Гоголь и Блок», «Александр Солженицын и выбранные места из переписки с друзьями», «Толстой читает», «Пушкин в выбранных местах из переписки с друзьями». Вы понимаете, сразу мы видим эту литературную таблицу Менделеева, на каком уровне находятся эти небожители. Вот тот удивительный Олимп, на котором они находятся, до такой степени раскален, это лава. Эти вулканы продолжают извергать лаву. Поэтому сегодня...
Если к ним подходить...
Конечно.
Но вот это вот я просто обращаюсь ко всем, кто нас слушает. Понимаете?
И не он один. У меня есть любимые книги, связанные с Гоголем.
Да, вот расскажите.
Их три. Моих любимых книг связано с Гоголем 3. Причем одна из них, условно говоря, такого очень популярного извода. Мой товарищ, коллега, ровесник, заведующий домом квартиры Достоевского в Москве Павел Фокин, автор изумительной книги «Достоевский. Перепрочтение», долгое время работал в соавторстве, потом один соавтор не стало, над серией, но по сей день царапающей меня своим подзаголовком «Без глянца», потому что я слово «глянец» просто очень не люблю, книг, посвященных русским писателям. Они все одинаково издавались, вот такие, вот я принес показать вам, белая обложка, красный корешок, и там есть такой том о Гоголе. И ты открываешь только оглавление. 25 глав. Детство в Нежинской гимназии, в начале пути Петербурга. Идет. Паломничество в Святую Землю. Это очень трагическая тоже страница. Он уже поехал в Иерусалим, уверенный, что сейчас там ему там откроется. И ничего не открылось. Это история обычная. И последние главы вот этой составленной Фокиным книжки. «Из последних дней. Сожжение второго тома мертвых душ. Агония. Похороны». Как устроена книга? По каждой теме, которую я сейчас назвал, цитата из «Современников». И не современник, но в основном современник.
Да.
Живой Гоголь встает с этих страниц. То есть то, что сделал Вересаев Пушкину в жизни, в наше время очень простым способом и очень многотрудным, потому что масса людей и цитат, не на ходу которые, сделал Фокин. Следующая любимая книга, про Золотовскую я уже сказал, «Смех Гоголя». Из всех книг Золотовского я «Смех Гоголя» люблю особенно, потому что это сборник статей. У него, кстати говоря, у Игоря Петровича в «Новом мире», где я работаю уже 25 лет, в начале 90-х была удивительная такая статья. Она в самом конце номера была, называлась «Трапеза любви». И он ее включил вот в эту книжку «Смех Гоголя». «Трапеза любви». Что такое «Трапеза любви»? Литургия. Евхаристия.
Страшно.
Да чего ж страшного? Соединение человека с Господом. И вот он говорит, Золотовский, в этой своей работе «Трапеза любви», опираясь на гоголевский труд, посвященный божественной литургии, который, кстати говоря, в России впервые, я помню, купил как раз в 91-м году. Он говорит там в конце такую фразу. «Как ни старалась официозная советская литература отделить Гоголя-человека, Гоголя-христианина от Гоголя-автора-ревизора и «Мертвых душ», она ничего не добилась. Лишь посрамила себя. Издание «Размышления о божественной литургии» после 70 лет замалчивания, они не вошли даже в полное собрание сочинений, и еще раз убеждает нас в том, что свой подвиг жизни Гоголь совершил, то есть успел совершить. Что он духовно осуществил ту задачу, которую не успел поэтически претворить в продолжении и окончании «Мертвых душ». Вот что для меня сегодня в Гоголе самое интересное. Он, не сумев внутри своей литературы, своего искусства, в полноте выразить свой духовный путь, сумел это сделать в гражданской жизни.
Вы знаете, я...
Пушкина так и не получилось.
А у него получилось? Да,
конечно, он только на исповеди это сделал. Когда священник вошел, вот этот батюшка, которого, он говорит, позовите любого. И друзья спросили, хочешь исповедоваться, причем? Да позовите какого-то конкретно, он же дружил с многими священниками.
Угу.
Были лица духовного звания, Малиновский. Позови любого. И пришел батюшка из соседней церкви. И он пришел, долго там был. И когда он вышел, он был весь в слезах. Они его спросили, что... Он говорит, хотел бы я закончить свою жизнь, как заканчивает ваш друг. Понимаете? Что он там услышал?
В общем, после того, что сегодня я услышала от вас, я хочу вас всех призвать перечитать Гоголя. Это первое.
Так.
Второе. Обратите внимание на его «Башмачника». Обязательно. И пересмотрите «Ревизор». Обязательно.
Да, да.
Он идет во многих театрах. Абсолютно разные трактовки. Каждый делает по-своему. В некоторых театрах, я просто честно вам скажу, ушла. Вначале что-то досмотрела, да. Но все равно вы поймете, что каждый герой Гоголя — это, может быть, я прошу прощения, не та трактовка, которую нам давали в школе. Ну, правда?
Да-да-да, вы знаете...
Додумывайте, не бойтесь, не бойтесь додумывать.
И почитайте то, что не доводилось. Вот, правда, если кто-то хочет подойти еще ближе, есть такой замечательный литературовед, я его очень люблю, Владимир Воропаев, который написал попытку духовной биографии Гоголя.
Ух ты!
Духовной биографии
Гоголя.
Такая
маленькая, замечательная книжка.
Маленькая книжка, замечательная. И фильмы есть, где он об этом рассказывает.
Угу.
Потому что духовный путь, на самом деле, в человеке это самое интересное. Потому что тайна в этом. Тайны в гаремах нет. А вот тайна попытки вступить в разговор при жизни со своим Богом, это очень интересно. В тот день, когда умер Гоголь, Некрасов написал стихотворение. И вот там он написал, как бы обращаясь вот к сатирической, что ли, линии, «Блажен незлобивый поэт, в ком мало желчи, много чувства, ему так искренен привет друзей спокойного искусства. Ему сочувствие в толпе, как ропот волн, ласкает ухо, он чужд сомнения в себе, всей пытки творческого духа, любя беспечность и покой, гнушаясь дерзкую сатирой, он прочно властвует толпой своей миролюбивой лирой». Ну, и дальше вы знаете, девясь великому уму, его не гонят, не злословят, и современники ему при жизни памятник готовят. Я не буду зачитывать до конца, я просто хочу сказать, что слезы, гоголевский плач, обладает одним удивительным свойством. Он очистительный. Я это понял только сейчас.
А смех?
А смех? Ну, что же смех? Понимаете, когда-то, в самый разгар того, что называется Серебряным веком, Игорь Северянин, который выходил напомаженный с такими галстуками на эти эстрады, написал стихотворение. По-моему, оно было написано...
Ой, как сегодня?
Да, в 8-м, что ли, году. И оно крохотное. Вот его я прочитаю целиком. Это будет ответ на ваш вопрос. Игорь Северянин, Гоголь, мог выйти архитектор из него. Он в стилях знал извилины различий. Но рассмешил при встрече городничий, и смеху отдал он себя всего. Смех Гоголя нам ценен от того, смех внутренной, спазмический, язычий, что в смехе древний кроется обычай высмеивать свое же существо. В своем бессмертии мертвых душ мы души, свиные хари и свиные туши, и человек — и мертвовекий вий, частица смертного материала. Вот чтобы дольше жизнь не замирала, нам нужен смех, как двигатель крови.
Блеск.
Вот ну, Игорь Васильевич Лутарев, он же Игорь Северянин. Но это все равно только одна линия гоголевского искусства. Я и сейчас не могу забыть о том, как Лев Николаевич Толстой, я где-то это прочитал, по-моему, у того же Златоуского, сказал о Гоголе, что коляска — это величайшее произведение языка. Выбранные места из переписки с друзьями, я не точно говорю, это портрет гоголевской души.
Угу. А нос? Все, о Гоголе же можно говорить, говорить
да,
и
ну,
говорить.
Конечно.
Ну что делать? Спасибо
вам
огромное.
Вам, Диана, спасибо.
Спасибо всем, кто был с нами. Я хочу сказать, у нас впереди Булатшал Чекуджава.
Михаил Юрьевич Лермонтов.
Михаил Юрьевич Лермонтов.
Юрий Николаевич Тынянов.
И Тынянов, боже мой. Спасибо.
Спасибо
всем. До встречи через неделю.
Юбилейные даты русской литературы.
Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.